Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и в течение 55 минут мы с вами будем обсуждать главные события к этому часу. И начнем, пожалуй, с социологии, потому что фонд «Общественное мнение» выяснил, половина опрошенных граждан не следят за внешней политикой страны. С 2015 года интерес людей к этой сфере существенно снизился. По данным социологов, 33% граждан России считают, что внешней политике уделяется слишком много внимания. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с данными 2015 года. При этом 12% респондентов уверены, что внешней политике уделяется мало внимания. Напротив, 39% опрошенных заявили, что внешней политике уделяется именно столько времени, сколько, в принципе, и нужно. По сравнению с 2015 годом существенно снизилось число граждан России, кто считает, что во внешней политике России было больше успехов, нежели неудач. Если в 2015 году 57% считали внешнюю политику России удачной, то сейчас 48%. Резкий спад был зафиксирован в начале текущего года. Ну и одними из главных неудач во внешней политике страны жители, это 12%, называют напряженные отношения с Украиной, США и Европой. С Украиной, простите, 12%, США и Европой 8%, а также вмешательство в конфликт на территории Сирии 4%. Однако подавляющее число участников опроса, это более 2/3, вообще не смогли ответить, какие решения руководства России во внешней политике они считают неудачными. С нами сейчас на связи Николай Калмыков, он директор экспертно-аналитического центра РАНХИКС. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте.
Скажите, что означает этот тренд? Вот замеры были в 2015 году и теперь сейчас.
Ну, смотрите, на самом деле у нас сейчас, конечно, происходят серьезные изменения, потому что 2015 год – это был период после достаточно большого накала в международных отношениях, в первую очередь. Таким образом, полярность и накал страстей в тот момент достаточно был высокий. Сейчас у нас достаточно стабильная ситуация в плане международных отношений, но в то же время мы должны понимать, что вопрос, как идти дальше к новым формам и форматам сотрудничества и взаимодействия. Как мы все видели, в том числе и на прямой линии с президентом, у нас открытый к диалогу и президент, а следовательно, у нас вся страна открыта к диалогу, открыта к взаимодействию с нашими зарубежными партнерами. Наиболее перспективным направлением, конечно, является гуманитарное сотрудничество в самых разных областях. Это сотрудничество по линии науки, по линии образовательных проектов, по линии туризма, в том числе в России. Сейчас действительно нарастает поток туристов, притом не просто туристов, которые смотрят только культурные объекты. Приезжают заниматься спортом, приезжают для туризма экологического, приезжают, чтобы познакомиться с различными возможностями бизнес-сотрудничества, бизнес-туры целые там в Россию приезжают. Действительно, это большой потенциал.
Николай Николаевич, а получается, что сейчас, вот судя по вот этому результатам вот этого опроса ФОМа, граждане России в основном воспринимают внешнюю политику как некое противостояние между государствами. Правильно я понимаю? И это не совсем верно.
К сожалению, действительно, определенный новостной фон очень часто побуждает именно к такому восприятию. Реально же, да, существуют международные конкуренты. Это нормально. Конкуренция. Когда она не переходит за определенные грани, когда начинают использоваться зачастую аморальные способы и просто нечестные способы международной конкуренции. Мы все прекрасно понимаем, да и во всем мире, когда не встречаешься, прямым текстом все понимают, что различные санкционные программы и прочие подобные странные движения ряда стран, это в первую очередь далеко даже не про политику. Это попытка конкурировать, когда имеются свои собственные экономические сложности, проблемы, перекладывается это все в политику, находят поводы поругаться, поссориться, чтобы потом найти, опять же, аргументированный повод для нечестной конкурентной борьбы. Это, в первую очередь, экономика, в первую очередь. Но при всем при этом, конечно, есть политические аспекты, отдельные волшебные персонали бывают просто, теряют связь с реальностью и тоже стимулируют конфликт. Но в то же время мы в любую страну мира приезжая, можно честно сказать, что действительно русских людей встречаются позитивно и хорошо. Как следствие, мы всегда гостей точно так же в России встречаем. Абсолютно открытые взаимодействия. И здесь роль не только компании, не только государственных структур, роль каждого гражданина, который может участвовать в общественной дипломатии. Он совершенно спокойно, любой человек может презентовать свои творческие, научные, инновационные разработки в 81 стране, стране на базе Российских центров науки и культуры, что предоставляется Россотрудничеством, которое, напомню еще раз, имеет 81 представительство за рубежом. Представьте себе, почти ни одной страны мира нет таких ресурсов, возможностей международного взаимодействия. А это и наука, это и технологии, это и культура, это обмен знаниями, это образовательные продукты. На самом деле, при всех сложностях макрополитических различных конфликтов, конкуренции, споров и всего прочего, у нас очень высокая глубина интеграции.
Николай Николаевич, но вот то, что вы перечисляете сейчас, о чем это говорит? Что это граждане недостаточно используют этот ресурс и так далее? Или все-таки речь идет о том, что само государство в лице властей понимает, что такое?
Да. Зачастую государство где-то бывает слишком неповоротливо. В этот момент должны приходить общественные организации. В данном случае я сделаю, например, реверанс в сторону ряда западных, да и азиатских организаций. Действительно, общественные организации на международном пространстве зарубежных порой бывают несколько более активны, чем наши. Это действительно правда происходит. Потому что государство, оно должно создать условия, должно создать инфраструктуру, возможность поддержать и так далее.
А потом дальше... государство создает закон об НКО. Я говорю не только применительно к Российской Федерации, но то же самое существует и в Соединенных Штатах. У нас замечательные
законы об НКО, вполне работающие, но есть, опять же, и зарубежные точно так же законодательства, да, которые, кстати, намного более строгое, чем наше. Та же ситуация, когда там пытались муссировать темы, связанные с иностранными агентами, для профессионалов это было смешно, просто по одной простой причине, что подобное законодательство есть в большинстве стран мира, я имею в виду развитое государство, в Америке в том числе, уже многие десятилетия, кстати, напомню. Поэтому это действительно есть, конечно, всегда определенные зоны сложностей, рисков и так далее. Но у нас государство создает весь инструментарий, который позволяет участвовать в различных международных связях на уровне как общественных организаций, публичной дипломатии, так и на уровне образовательных учреждений, учреждений культуры, на уровне возможности презентовать свои инновации за рубежом. Да, пожалуйста, у нас, еще раз напомню, российские центры науки и культуры. То есть научные различные разработки. То есть мы имеем весь инструментарий для этого. К сожалению, где-то государственные структуры бывают не слишком поворотливы, где-то нужно проявить самим инициативу, популяризируя нашу, собственно говоря, как раз-таки наши культурные, исторические, научные, образовательные и иные продукты.
А с вашей точки зрения, Николай Николаевич, нужно ли повышать интерес к внешней политике государства среди граждан? Само государство в этом заинтересовано или все-таки нет? Я возвращаю вас именно к этому опросу, что 50% не следят за внешней политикой.
Конечно, да, но вопрос в каком ракурсе. Международное сотрудничество – это возможность международной конкуренции. Это возможность участвовать в международных цепочках производственных товаров, услуг. Это возможность кооперации между государствами. Это интегративные процессы экономические, допустим, в евразийском пространстве. Это огромные системные программы, которые существуют в рамках СНГ. Зачастую там не все знают детализацию всего этого. Да, это серьезный документ, с которым работают чиновники, иногда предприниматели. Но действительно это нужно переводить на язык простого человека, чтобы человек понимал, как он может это встраиваться и в этом участвовать. Есть деловые сообщества того же Евразийского союза. Замечательно, ребята уже начинают работать достаточно серьезно, там не только крупные большие гиганты, не только чиновники. Но вот к этому нужно привлекать внимание, чтобы мы понимали, как мы можем поставлять в том числе услуги, поставлять знания, поставлять продукцию, товары, в том числе зарубежным интересантам. Это нормально. И это тоже происходит через международные отношения. Если не будет отношений, то не появится возможности производить хорошую какую-то продукцию за рубеж, популяризировать наши мультики за рубежом. Союз Мультфильм делает замечательные продукции, не только то, что было историческое наследие, но и новые. Точно так же есть различные разработки, наши патенты, которые нужно популяризировать за рубежом и выстраивать для этого отношения, чтобы брали лицензии, приобретали
возможности. Но вы говорите как раз о неком широком понимании внешней политики, где...
Внешняя международная политика, она, конечно же, в себя включает не только отношения на уровне отдельных либо там депутатов, либо президентов, это в первую очередь вот то, что под этим всем подложено. Когда приезжают, допустим, там глава Германии, то с ней приезжают абсолютно точно представители немецких концернов. Да, конечно. Когда приезжают различные представители Японии, в какую-то страну, точно так же с ними приезжают представители их компаний, представители их научных лидеров и так далее. У нас также происходит, на самом деле, очень часто многие предприниматели едут вместе с первыми лицами. Но это же не единственное. единственный канал коммуникации. Международные отношения в первую очередь складываются, самую первую очередь, несмотря на все государственные и межгосударственные отношения, складываются между конкретными людьми и конкретными экономическими акторами.
Да, сразу вспоминается, конечно, чемпионат мира по футболу прошлого года, но чемпионат бывает совсем не часто. Но, с другой стороны, Николай Николаевич, иногда в адрес властей высказывается критика, что слишком много внешней политики для населения, и интерес теряется, потому что в большей степени обращают внимание на внутреннюю ситуацию в государстве. Как вы к такому тезису относитесь?
Действительно, ну, человек в любом случае ближе то, что рядом с ним находится, это нормально. Но при этом нужно завязывать, как я уже сказал, историю международных отношений не только в формате плотно отношений абстрактно, то, что не касается каждого конкретного человека. Понятно. А это нужно объяснять, каким образом конкретно человек это может коснуться. Если вы имеете возможность действительно делать какую-то продукцию у себя, даже, может быть, в маленьком городе, в моногороде, возможно, который пойдет на экспорт с помощью различных мер поддержки, да, конечно, у нас есть российский экспортный центр. У вас, если вы понимаете, что вы можете научную публикацию в своем Новосибирске, Сибирском университете, написать вместе с коллегой из Латинской Америки, и государство готово вам помочь это сделать, и вы действительно вместе будете развивать научную, конечно, да. Если у нас проходит выставка художников, допустим, малоизвестных художников, но государственная система создает возможность выезда и презентации этой выставки на Узбекистан, да, конечно. Если у нас год театра, и мы приглашаем в Россию десятки театров, тех же молодежных, к примеру, это, опять же, возможность и где-то и творчески развиваться, и где-то, конечно же, финансов, туристы, это деньги зарабатывать. Это касается уже конкретного кошелька, конкретного человека. Это касается его личных карьерных планов, да.
Как то это коррелируется, я прошу прощения, Николай Николаевич, как это коррелируется с тем, что вот сначала с определенными государствами были хорошие отношения, был и культурный обмен, был научный обмен, был рынок сбыта и так далее. Потом какие-то факторы происходят, что страна теперь считается там чуть ли не врагом и вообще жестким конкурентом и так далее. Мы переключаемся на что-то другое. Как в этой связи, скажем так, адаптировать тех же самых граждан и призвать к какому-то, каким-то активным действиям, о чем вы говорите? Не очень понятно.
Я вас поправлю. Я не знаю той страны, которую Россия бы назвала врагом. У нас нет врагов. У нас есть конкуренты, да. У нас есть партнеры, да. Есть те страны, которые периодически получают различных политических деятелей, которые не всегда находятся в, ну, как бы, действительно в ответственности перед, перед своими гражданами, зачастую, перед своим собственным бизнесом, которые вводят и санкции, и различные какие-то информационные акции. Но это конкретный человек, и зачастую он не отражает волю всего своего народа, если он делает подобные поступки. Мы видели ситуацию, когда после санкций в десятках стран на уровне местных парламентов даже были голосования за резолюции против санкций. Странно. Высшее руководство по какой-то причине говорит, санкции да, а парламент, глаз народа, и те люди, которые действительно хотят дружить, сотрудничать, они почему-то против. Вот это вот очень странный диссонанс. И это вопрос к тому...
С кем себя ассоциирует? Целое.
Насколько на что нас стоит обращать. Поэтому у нас Россия всегда была, есть открытые абсолютно ко всем формам сотрудничества. Это нормально. Но это сотрудничество должно происходить действительно прагматично, оно должно происходить взаимно, это должно быть взаимное открытость и уважение, а не попытки фальсификации истории, не попытки сделать нас чем-то виноватых, когда у нас действительно четкие очень в этом плане позиции. И мы видим ситуацию, когда даже какие-то трагические события отдельными политическими деятелями пытаются использоваться в очень некрасивом формате. Вы видели ситуацию по тому же самолету, который был сбит на Украине, и реакцию недавнюю руководства, собственно, Малайзии. И это действительно, прямым текстом, высшее руководство заявило, потому что это политическое заявление. Но действительно, это очень серьезнейшие проблемы, которые возникают на уровне выше. Но это в то же время не является ограничением для возможности сотрудничества граждан.
Есть горизонталь, есть вертикаль, я поняла, об этом не стоит забывать.
Есть огромное количество людей, и люди будут дружить. Все прекрасно знают во всем мире, что русские самые дружелюбные. Это не изменить.
Ура.
Никак не сделаешь.
Спасибо. Ничего. Николай Калмыков был с нами на связи. Он директор экспертно-аналитического центра РАНХИКС. Я напомню, что ФОМ провел исследование, согласно которому 50% граждан России не следят за внешней политикой Российской Федерации. С 2015 года интерес людей к этой сфере существенно снизился.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А теперь к ситуации в Грузии. Число пострадавших при разгоне акций в Тбилиси достигло почти 250 человек. 102 человека остаются в больницах. Такие данные приводят в Минздраве грузинском. Ранее сообщалось, что во время столкновения полицейских с протестующими пострадали 70 человек, но постоянно вот в течение дня эти цифры как-то обновляются. А что по лентам? Комиссар Совета Европы Дуня Миятович призвала к расследованию столкновений в Тбилиси. В поступившем в распоряжение РИА Новости комментарии комиссара говорится, что она следила за произошедшим с глубокой озабоченностью. Я призываю все стороны проявлять сдержанность и решить любые споры путем мирного диалога. Я также призываю грузинские власти осуществить эффективное расследование произошедшего. Протесты, я напомню, захлестнули Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. А днем радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Вечером они вновь попытались штурмовать парламент, и к ним присоединилась оппозиция, требуя уже отставки правительства. В ходе протестов несколько сотен человек пострадали. Ну а в российском МИДе, в свою очередь, заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу Генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы, например, Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии противоречат нормам проведения международных мероприятий. А что, в принципе, там произошло? Была российская делегация, представитель Государственной Думы сел, как другим показалось, в кресло спикера неправильно. Сам он говорит, Гаврилов, что куда меня посадили, туда я и сел. И, в общем, как-то сначала в парламенте это произошло, потом уже и на улицах произошли какие-то беспорядки. Есть заявление Пескова, который говорит, что произошедшее в Тбилиси с российскими делегатами – это русофобская провокация. А все, что вчера происходило в Грузии, ничто иное, как русофобская провокация. Конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенностью тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан Российской Федерации. Был вопрос их непосредственной личной безопасности. И, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение и требует крайнего осуждения, повторился Песков. Ну и еще Кремль после провокации в Тбилиси напомнил, что Грузию посещает много российских туристов. Песков говорит, что подобные проявления русофобии также вызывают обеспокоенность, потому что не надо забывать, что Грузия страна, которая посещает регулярно достаточно большое число туристов из России, поэтому вопрос крайне серьезный. Ну и высказываются другие представители других государств, например, греческий МИД требовал от Грузии обеспечить безопасность делегатов. Очевидцы в Тбилиси сообщают уже о массовых задержаниях на акции протеста. Ну а российский МИД говорит, что ситуация в Грузии кошмарная, провокация сильнее всего навредит ей самой. Зарубежная пресса уже выходит с громкими заголовками. Например, был один заголовок, какого цвета будет новая революция в Грузии. Поэтому вопрос остается открытым, что это и как было. Нина Бурджанадзе с нами сейчас на связи. Она грузинский политик, председатель партии «Демократическое движение». Здравствуйте, Нина Анзоровна.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о ситуации в целом, что сейчас происходит, и есть ли у вас понимание, что действительно вчера произошло?
Вы знаете, вчера была наглядная демонстрация тупости грузинской власти, которая не смогла предусмотреть те последствия, которые могли иметь события, которые было в парламенте. Не надо было иметь большой политический опыт, и не нужно было быть великим политиком для того, чтобы понять, что в Грузии, где еще не залечены раны после августа 2008 года, и где все-таки вот определенная большая сложность в отношениях с Россией, что в этой ситуации появление депутата Государственной Думы в кресле председателя парламента Грузии, в кресле, которое олицетворяет суверенитет и независимость Грузии, что это вызовет абсолютное возмущение народа. То есть народ реально возмутился, народ это принял как посягательство на суверенитет и посягательство на независимость Грузии. Эмоционально люди это действительно так восприняли, их можно действительно понять. учитывая ту абсолютную антироссийскую истерию, которая годами накапливалась в Грузии, и учитывая то, что в течение этих 7 лет, что Иванишвили находится во власти, ни одного позитивного шага в российско-грузинских отношениях сделано не было. Если бы был бы позитив, конечно, может быть, реакции такой бы не было. Но на фоне абсолютного отсутствия позитива в российско-грузинских отношениях, естественно, случилось то, что случилось. А потом это переросло, конечно же, в массовые как бы волнения, и, естественно, политические силы, которые настроены против Иванишвили, против России, использовали это, безусловно, для своих политических целей. И мы оказались в ситуации, когда страна практически оказалась на грани серьезной дестабилизации. Мы оказались в ситуации, когда страна оказалась в чудовищно неловком состоянии, в положении на международной арене, и оказались в ситуации, когда российско-грузинские отношения были откинуты назад в не очень хорошее прошлое на несколько лет. Поэтому я считаю, что всю ответственность за это несет господин Иванишвили, который больше пекся о своих миллиардах в течение этих 7 лет, находившись у власти, чем об улучшении российско-грузинских отношениях, об улучшении условий жизни грузинского народа, о решении вопросов территориальной целостности или каких-либо других жизненно важных вопросов, которые беспокоят грузинское население.
Нино Анзоровна, поясните, пожалуйста, наши слушатели интересуются, а как вчерашние события могут именно навредить Грузии?
Ну, как они могут не навредить Грузии? Во-первых, огромное количество людей пострадали, совершенно молоденькие девушки потеряли глаз, получили жуткие травмы. Сейчас по всем телеканалам Грузии идет очень тяжелая картина, которая для меня оживила кадры 26 мая 2011 года, когда национальное движение также расправилось со мной и с моими единомышленниками. И для нас это была очень тяжелая ночь. Мы видели, как люди просто оказывались серьезными травмами, как бы на асфальте, на проспекте Руставели, опять же и опять. Во-первых, это очень серьезно нагнетает внутреннюю обстановку. Во-вторых, это серьезно дает, как бы, серьезно подкачало власть в Грузии. И, конечно, здесь сейчас нужно думать о том, чтобы ни в коем случае не случилось так, чтобы этим не воспользовался Саакашвили и его команда. Потому что то, что власть хромает двумя ногами, это абсолютно однозначно. И как бы сейчас Иванишвили не поступил, он должен знать, и он, наверное, знает, что Грузия никогда не прощает, ни одному правительству не простила такие сцены, которые мы сейчас видим по телевизору, и то, что мы видели вчера ночью. То есть каждому правительству, которое осмелился поднять руку и окровавить народ, каждому правительству пришлось заплатить за это очень серьезную цену. А что касается российско-грузинских отношений, конечно же, этот инцидент не может остаться, как бы, и не остался, безусловно, незамеченным со стороны России. Вот эти вот настроения, как бы, антирусские, они сейчас, безусловно, подогреваются, в том числе и в Грузии.
С вашей точки зрения, Нино Анзоровна, возможно ли какая-то следующая или новая революция, потому что зарубежные газеты выходят с заголовками что-то вроде «А какого она будет цвета?»
Ну, вы знаете, будем надеяться, что этого не будет, потому что хватит с нас и революции, и митингов, и разгромов, и мы пережили все, и гражданскую войну, и войну с Россией, к сожалению, и как бы конфликты в Абхазии и в Южной Осетии, и войну на Руставели. Так что хватит с нас, и я очень хотела бы надеяться на то, что у грузинского народа все-таки хватит мудрости как-то выйти из этого политического кризиса без серьезных, как бы, потрясений. Именно для этого нужны досрочные парламентские выборы, но обязательно на пропорциональной системе, чтобы Иванишвили опять не смог попытаться купить выборы, как он это сделал в 2016 году и в 2018 году, когда президентские выборы купил. И поэтому все политические силы требуют именно пропорциональной системы и досрочных выборов. Вот если это произойдет, то это, может быть, и будет как-то все-таки возможность выйти из этого политического кризиса более или менее спокойно.
Спасибо.
И тогда, конечно, грузинский народ скажет свое слово. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Нино...
Пожалуйста, да. Ссылку, будьте добры, ладно?
Да, хорошо, все сделаем. Нино Бурджанадзе была с нами на связи, она грузинский политик, председатель партии «Демократическое движение». 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГИБДД. Об этом «Коммерсант» сегодня пишет. Инспекторам хотят позволить ограничивать действия водительских прав, чтобы ожидать решения суда. И это, в свою очередь, как полагает министерство, сократит число правонарушений на дороге. По словам главы административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрия Газизова, правительство не в состоянии уже следить за огромным количеством правонарушений. Также в МВД считают, что нужно отказаться от административных арестов. Но уточняется, что 1 января 2021 года в силу вступит новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, и, видимо, в концепции того, что в контексте того, что этот кодекс сейчас обновляют, актуализируют. Вот с такими идеями выступает Министерство внутренних дел. Станислав Лагойко с нами на связи, он адвокат и автоюрист. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, действительно ли ситуация такова, что ГИБДД нуждается в такого рода расширении полномочий?
Нет. С моей точки зрения, как я думаю, с любой рациональной точки зрения, в данном случае идет просто обсуждение этой идеи для того, чтобы были внесены хоть какие-то поправки в наше административное законодательство. Дело в том, что действительно назрели уже все основания для того, чтобы его пересмотреть, чтобы ввести в него новые поправки, привести его в соответствие с нашей реальностью, с нашей действительностью правовой сейчас. И для этого нужно экспертное сообщество, чтобы оно сидели и думали, как это лучше сделать. Понимаете, туда, естественно, включены представители и МВД, так как это напрямую затрагивает их интересы в дальнейшем правоприменении административного кодекса. Но они сейчас выступают просто с популистическими предложениями, заявлениями, для того, чтобы показать, что вот у нас работа прям кипит.
Нет, ну по сути, допустим, если что-то подобное решат ввести, как это будет действовать? Вот это позволить ограничивать действие водительских прав, чтобы ожидать решения суда?
Вот в том-то все и дело, что никак это не будет действовать, потому что для подобных изменений законодательства требуется изменение всего блока законов, понимаете? У нас все законы в основном привязаны друг к другу, в том числе и административный кодекс. И поэтому, чтобы вносить такие глобальные изменения, для этого надо будет изменять другие нормы в других законах.
Это, ну, может быть, одно за другим потянет, нет?
А самое главное, это надо понимать, для чего это нужно. Потому что все услышали просто то, что сотрудники ГАИ будут иметь возможность самостоятельно, без суда, лишать права управления транспортным средством.
Нет, это ожидать не решения суда, просто чтобы человек без прав не садился за руль, да. Вот и все.
Да, да. В том числе дело, есть понятие ограничения прав каких-то определенных у человека, а есть понятие лишения этого права. Это лишение, конечно, никогда в жизни на откуп никаким сотрудникам дано не будет. А непосредственно следить за исполнением судебного решения, например, или ограничить человека в том же самом праве до момента вынесения судом решения, это да, почему нет, это нормальная инициатива. Главное, чтобы она, опять, была проработана и не приводила к злоупотреблениям уважаемых, глубоко уважаемых сотрудников ГАИ.
Но наличие злоупотреблений не означает же, что нужно оставлять вот все, как сейчас есть, потому что и сейчас тоже злоупотребляют. А количество, конечно, правонарушений, да, на дорогах большое, как говорят в МВД, значит, надо что-то с этим делать.
Количество правонарушений, оно большое будет при любом законодательстве. Как я уже говорил, там тратится на потом исполнение наказания, тратит какие-то безумные миллиарды бюджетных рублей, и уже сколько раз мы говорили на эту тему, что лучше эти деньги вкладывать в правовую культуру граждан. Не надо каждый раз нам стремиться объять необъятное и сказать, вот чем жестче мы сделаем законодательство, тем меньше у нас будет нарушений. Нет, конечно. Давайте людей лучше вводить в правовую культуру, и я думаю, что вот за счет этого будет снижаться правонарушение.
Но ведь без наказания, наверное, как это сказать?
Конечно, законодательство должно быть с наказаниями. Наказание должно быть достаточно суровое для того, чтобы человек понял, что он привлечен к ответственности, чтобы ему было некомфортно в этой связи.
Но при этом, чтобы сотрудник ГАИ, когда останавливает, например, для проверки документов, человек не думал, что это расстрел как минимум?
Ну, человек, чтобы знал, что на следующих этапах на каких-то, то есть сотрудник ГАИ только фиксирует данное правонарушение, а наказывать его будут другие люди. Вот за счет этого ограничения прав у нас потом истребляется факт, ну там возможность коррупции какой-то, понимаете? Вот если человек будет знать, что на любом этапе он всегда может надеяться на защиту своих законных прав и интересов, вот тогда он будет доверять сотруднику ГАИ. Он скажет, ну пиши все, что хочешь. Я знаю, что потом люди умные сядут и разберутся.
Станислав, но тогда возникает следующий вопрос. Когда дело доходит до суда, и суд говорит, у меня нет оснований не доверять показаниям сотрудника.
Плохо. Это у нас сложившаяся порочная практика того, что априори всегда суды принимают показания сотрудников полиции как
данность.
Добросовестные, как данность, как действительные. Не заботьтесь о том, чем они подкрепляются. То есть показания сотрудника у нас, получается, они имеют приоритет перед другими доказательствами, что в соответствии с законом быть не должны никоим образом. Но это уже больше к правоприменителям и в том числе к судьям. Вопрос, огромный вопрос, почему так происходит?
Станислав,
закон такого не позволяет.
Да, но все-таки, с вашей точки зрения, давать или позволять сотрудникам ГИБДД ограничивать действие водительских прав, чтобы ожидать решения суда, не нужно?
Тут зависит от того, при каких условиях. Я поэтому и говорю, что это одно дело, кинуть идею просто в кучу, и говорит, вот мы выходим с идеями, мы не просто здесь сидим, хлеб жуем, а мы работаем, да, в том числе совершенно с ними законодательство. А надо понимать, эта норма с какой целью вводится. То есть если у нас сейчас статистика какая-то определенная, которая гласит, что в связи с тем, что сотрудники ГАИ не могут самостоятельно ограничивать прав человека, в том числе водителя, да, что они не могут, происходит такое-то количество повторных нарушений. Вот если у нас есть эта статистика, и мы думаем, а как этого избежать? А легко. Давайте делаем в полномочиях сотрудника ГАИ возможность ограничивать. А вот впоследствии скажут, а давайте тогда людей до суда вообще сажать под административный арест. Почему нет? Так мы вообще убьем 4 зайцев сразу, например.
Станислав, а может быть, как раз речь идет о каком-то глобальном пересмотре полномочий сотрудников ГИБДД? Потому что, когда функция администрирования нарушений перешло в ведение, например, субъектов федерации, да, когда появились вот эти концессии в плане фиксации правонарушений, я про камеры говорю и так далее, когда у сотрудников ГИБДД забрали посты, например, в Москве, вот на вылетных магистралях, заговорили тогда о том, что сотрудники ГИБДД немножечко в растерянности, а для чего мы, в принципе, нужны. И не получается ли, что сейчас, по прошествии какого-то времени, когда посмотрели, как работает концессия, как работает администрирование штрафов именно субъектами, а не ГИБДД, подумали, а может быть, все-таки стоит больше полномочий сотрудникам давать? И как раньше было, это лучше? Нет?
Нужно. Конечно, нужно. Дело в том, что это был очередной эксперимент. У нас всегда ставят над людьми эксперименты. Сначала запускают какую-то идею, потом смотрят, как она работает, и потом дают обратно. В том числе это было сделано сотрудниками ГАИ. Конечно, лишение их полномочий было связано не с тем, что давайте посмотрим, как без ГАИ мы справимся, а просто с банальным сокращением на тот момент личного состава в связи с реформой системы МВД. Когда сотрудников уже больше некого было выпускать, они там работали по 3 смены. Тогда сказали, а давайте сокращать эти должности, давайте сокращать эти посты, то есть под второй системой, там мы заботимся, там мы вводим электронные системы слежения, мы заботимся о личном составе, давайте просто сокращать тогда наличие стационарных постов и выездных постов. Но это было сделано, естественно, неправильно, потому что мы очень быстро убедились, что электронными фиксациями мы не можем не только добиться впоследствии снижение правонарушений, чем больше мы их делаем, а мы не можем бороться с предупреждением административных правонарушений. Это вот для чего нужны были сотрудники ГАИ изначально. Они должны были предупреждать свои правонарушения, а не просто сидеть, их тупо фиксировать. А вот
это и доказать. Ну, то есть стоять до кирпича, а не после кирпича, я поняла вас.
Да, так сначала, сначала у нас была эйфория маленькая, когда мы увидели, сколько денег поступает в бюджет. Ну, здесь вообще шоколад, давайте настанем камер везде, и вообще будет замечательно. Мы успеваем, опять же, мы и бюджет наполняем, и якобы боремся с правонарушениями. Конечно, мы очень быстро убедились, что этого не происходит никак. И сейчас потихонечку возвращают им полномочия, в том числе выпускают патрули на дорогу. И сразу, заметьте, у нас моментально увеличилось количество людей, задержанных за управление автомобилями.
Нетрезвого
опьянения. То есть получается, что за какой-то период времени вдруг резко народ у нас стал пить. Все просто. Просто начали опять проверять людей, то есть заниматься тем, что наши помещения были созданы.
Потому что камера это не зафиксирует, да. Я поняла. Спасибо большое. Станислав Лагойко был с нами на связи, он адвокат и автоюрист. Говорит, что вот в случае, если сотрудникам ГАИ позволят ограничивать действие водительских прав, чтобы ожидать решения суда, просто так это сделать невозможно, поэтому за собой это потянет какие-то другие усовершенствования в законе, потому что это целая цепочка. Но в любом случае, 1 января 2021 года в силу вступает новая редакция КУАПа, и к этому моменту, возможно, мы увидим еще какие-то новые поправки, новые какие-то уточнения и вообще какой-то обновленный кодекс об административных правонарушениях.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Заявление сделал главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы и госпожа Стародубова рассказала, Антонина Стародубова рассказала, что дневной рацион жители города на 50% должен состоять из овощей, фруктов и ягод. В силу высокого темпа жизни мегаполис требует от жителей ответственного отношения к питанию. Чтобы легче контролировать количество съедаемой пищи, можно воспользоваться правилом тарелки здорового питания, на которой 30% овощи или блюда из овощей, 20% фрукты и ягоды, 25% цельнозерновые и бобовые. И не нужно забывать выделить 25% тарелки на источники полноценного белка. Это мясо, рыба, яйца и молочные продукты, пониженные причем жирности, отмечает Антонина Стародубова. Причем она говорит, что размер порции будет зависеть от возраста и уровня физической активности человека. Также она отмечает, что необходимо соблюдать равновесие между поступающей с пищей энергией и энергией, расходуемой человеком, так как избыточное потребление калорий приводит к развитию ожирения и другим неприятным последствиям. С нами на связи Елена Соломатина, она врач-диетолог. Здравствуйте, Елена Павловна.
Здравствуйте.
Вот интересно после этого заявления поговорить с вами о том, что есть мода на рацион, а есть правильное питание. Вы разделяете эти позиции?
Ну, вы знаете, когда мода, она идет в ногу с правильным питанием, то это замечательно. Так. Вот, поэтому я бы, наверное, пожелала бы, чтобы именно была мода на правильное питание. И, в принципе, сейчас такой запрос есть. И это хорошо.
Ну вот интересно, мода на правильное питание, но все-таки, когда я перечисляю то, что говорит Антонина Стародубова, она говорит про овощи, понятно, цельнозерновые, значит, фрукты, ягоды и так далее. И тут я вспоминаю, что бывает такое, сегодня модно не есть пищу с добавлением глютена, например, с содержанием глютена. Завтра не модно, значит, молоко или жирный творог. Послезавтра выясняется, что вообще сахар и соли – это смерть и так далее. Как вот здесь баланс найти?
Кого слушать? В принципе, нет, правильное питание основы, да, правильное питание, которое подходит вот к, особенно нам, то есть в нашей полосе, потому что считается в основном вот самое правильное, это среднеземноморская диета. Конечно, им проще, поскольку они живут под южным солнцем, и овощи, и зелень у них там совершенно другая, качество рыбы совершенно другое, вот, и, конечно, к нам все это приходит, во-первых, уже в заморозке, замороженном виде, и совершенно в другом, там, да, выращены в теплицах. И, в принципе, у нас климатические условия другие, поэтому у нас немножечко зимой мы все-таки больше добавляем, конечно, и белка, и жиров. Но, тем не менее, вот основа питания должна быть, вот, стремиться именно к этому. Поэтому какие-то есть постоянные моды и тенденции, перегибы. Ну, всегда, вы понимаете, нужно либо притариться, либо у нас всегда такое, нашли панацею, эврика, панацеи нет, и это нужно понять. Но, тем не менее, допустим, что-то убирать, но нужно смотреть, понимаете, все это в контексте вот этого основного меню. То есть не надо делать каких-то таких перегибов. У нас всегда, как, извините, в политике, так и в питании и так далее. То есть мы нашли какую-то вот одну сторону там, да, и кажется, что все, вот если мы сейчас его будем придерживаться, то все сразу станет на свои места. Такого нет, не может быть, потому что сама вот эта система и любая система, и в частности система питания, это достаточно сложная, много такая ходовая именно система. Поэтому нужно придерживаться вот основы самой системы.
Но вы же понимаете, что у любой системы... Вот, у любую систему создает какой-то автор. У него есть актор, автор, как угодно можно называть. И вот есть модные блогеры, которые говорят: девочки, подсушимся, у нас сегодня так, это у нас сегодня система. Только куриная грудка и так далее.
Нет, извините, я с вами поспорю. Это не система, это звено системы.
Так.
Да? Вот, это какое-то звено, которое просто какой-то модный блогер, диетолог,
нутрициолог. И подсаживает на это тысячу человек.
Да, абсолютно любой человек, он берет звено вот этой системы, ну, то есть, ну, знаете, наверное, давайте систему, что такое, это целый пирог, да, вот крупный, а тут берется какая-то вот часть и начинает подкорректировать, что-то там башенку надстроили, что-то наоборот там какую-нибудь вмятину сделали и так далее, но, конечно, он будет влиять на целостность. Но именно самое главное, это вот эта целостность. То есть у нас организм должен получать постоянно определенное количество нутриентов. То есть, да, для чего? Для того, чтобы он простраивался сам, для того, чтобы он мог простраиваться, ему нужны катализаторы в виде там витаминов, минералов, ему нужна энергия, чтобы это все делать, да, то есть простраивать и так далее. И это, в общем, база. А дальше... Дальше уж какое там это будет, да, чуть-чуть мы уехали туда, либо чуть-чуть уехали туда. Если организм сильный, молодой, он адаптируется и скорректирует. Там, да? Но если мы уже сильно будем съезжать от этой системы куда-то в сторону, вот тогда он может и не вернуться опять назад, и тогда будет какое-то заболевание.
Расстройство пищевого поведения, например.
Ну, да. Ну, это заболевание. Что такое расстройство пищевого поведения? Это и есть заболевание, в общем-то. Сначала это такое психологическое, а дальше это психосоматическое.
Понятно. Спасибо большое. Елена Соломатина была с нами на связи, врач-диетолог. Сложный вопрос такого поиска баланса в еде. Давайте с вами, уважаемые слушатели, поговорим. У нас буквально две минутки есть. Вы подвержены вот этой моде на правильное питание? Или все-таки нет? Вас как вот с детства приучили, то-то есть, и вы, в общем-то, ни в чем себе не отказываете, и главное меру соблюдать. Или все-таки вы действительно ищете свой какой-то оптимальный рацион, блогеров каких-то просматриваете? Может быть, вы по анализу крови пытаетесь что-то себе, какой-то рацион определить? Или что? Здравствуйте, алло.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, вы знаете, с молодости как-то вот привык вести здоровый образ жизни.
Это что?
Ничего себе не отказывать.
Это что? Здоровый образ жизни, ничего себе не отказывать?
Да, вот. Но, скажем, в разумных пределах. Еще как Плесецкая же говорила, основная диета – это жрать меньше.
Ну, в общем-то, понятно, да. Это самый оптимальный вариант. Но зимой сложно с этим, согласитесь. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Сергей, Москва.
Да, Евгений, я слушаю вас.
Вот мой собственный опыт. Да. 3 года назад я потерял работу.
Так.
Хорошую работу.
Так.
В районе 150 тысяч. И перешел на работу в районе 40 тысяч.
Ага.
И за 3 года я потерял 40 килограмм.
Ой, ну какой-то у вас опыт такой, не знаю, стоит его другим людям советовать.
Я не говорю, что я совсем несчастный, что я, у меня семья, то есть там нормально.
Понятно.
Но я хочу сказать, что, вы знаете, ну, честно говоря, жрал 3 горла. На работе вот сидел, и вот весь вся комната хруст-хруст-хруст-хруст-хруст.
Вот. А теперь вас сами обстоятельства, я поняла, спасибо, вас обстоятельства заставили меньше есть. Ну, не знаю, насколько эффективен, честно говоря, ваш способ таким образом изменить рацион. А, здравствуйте, алло. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут? Коротко, пожалуйста.
Сергей зовут.
Да, Сергей, ну что?
Ну, вот, вы знаете, вот в советской, так сказать, это я понял, что питались совершенно неправильно. Все было пережаренное, мало овощей, котлеты какие-то.
А что в котлетах плохого-то?
Ну,
из щуки, например.
Не, ну, наверное, но тогда такого практически не было. Райкин же говорил, дефицит, вкус специфический.
А как же? А заставлять себя есть черную икру, нет?
Нет, такого не было. Это какие-то статьи. Нет, главное, я еще хочу сказать, режим питания. Вот как-то приучили там, ну, 8 часов завтрак, в час обед. Там, 7 ужин. Ну, это вот совершенно неправильно.
Не нужно. А, это вы про... Сейчас модно, как это, интервальное голодание, по-моему, есть такой термин тоже. А, в общем, у каждого из вас, я поняла, свой какой-то рецепт. Как питаться правильно, как быть в форме. А, вот. А сейчас у нас реклама, потом новости, потом программа «Умные парни».